эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте житие великого грешника и Александр Городницкий в поисках идиша. «В поисках идиша» – фильм, созданный по замыслу поэта и ученого Александра Городницкого. На Нью-Йоркском международном независимом кино-видеофестивале его признали лучшим международным фильмом в категории «Культура». Вопрос о широком прокате ленты в России все еще остается открытым. А в узком прокате его посмотрела Ольга Клячина.
Документальный фильм «В поисках идиша» – это путешествие в прошлое. Его сюжет – поездка Александра Городницкого в Белоруссию, на родину предков, которые говорили на идише. Сделать об этом фильм ему предложила журналистка Наталья Каспирович. Для воплощения идеи собралась блестящая команда профессионалов. Оператор Семен Фридленд, композитор Геннадий Цыпин и режиссер Юрий Хащевацкий. Александр Городницкий рассказал о том, что послужило поводом к этой поездке.
Толчком было то, что когда умирал отец, умер от рака легких, я попросил его написать воспоминания, он начал писать и умер. Я вдруг спохватился, что я ничего не знаю, ни истории своей семьи, ни дальше деда ничего не знаю. И чем старше человек, тем более его интересуют его корни, его происхождение. И вот именно поэтому я спохватился и вот стал интересоваться корнями своей семьи и следовать языком, на котором они говорили.
Городницкий сам читает закадровый текст. Его манера простая, будничная, несколько отстраненная. Похоже на то, как читает текст Андрей Загданский в картине «Мой отец Евгений». И похожее стремление вписать себя в историю семьи и страны, подвести итог, желание вспомнить о любимых людях. Частное, интимное кино. И в то же время совершенно понятное для всех, кто болезненно и чутко относится к истории, к течению времени. Вот фрагмент из фильма, самое его начало.
А вот фотографии бабушки и дедушки не сохранились. Все семейные фото сгорели в феврале 42-го года на блокаду вместе с нашим домом. Память о бабушке связана со сладким вкусом малинового варенья и ароматом лежащих на чердаке антоновских яблок. В сентябре 41-го бабушку и всех других моих родичей фашисты уложили в расстрельную яму под Могилевом. Бабушка говорила на странном и непонятном языке. Это был язык идиш. Меня зовут Александр Городницкий. Мне 75. Я родился в Ленинграде. Пережил блокаду. Я профессор геофизики. Всю жизнь проработал в экспедициях на Крайнем Севере и Мировом океане. Побывал на Северном полюсе и в Антарктиде. Погружался на океанское дно. Объездил весь земной шар. Мой родной язык – русский. На нем я написал много стихов и песен, некоторые из которых стали народными. И только сейчас я внезапно понял, что почти ничего не знаю о моих еврейских предках, языке идиш, на котором они говорили. И я поехал в Могилев, где родились и выросли мои родители, и в 41-м фашисты убили всех моих близких родственников.
С экрана звучит идиш. Городницкий встречает людей, которые еще помнят этот язык в Белоруссии, США и Израиле. Эти лица невероятно колоритны и трогательны. Вот, например, пожилая пара из Могилева. Муж вспоминает песню.
Держи меня за руку. Ізодербала босте і хвоте з наштиху пейру. Зідриця, зідриця, зімався хазіць пейлет.
Так он и поет до последнего слова, крепко держа свою подругу за руку. Что-то безвозвратно ушло для него вместе с этими песнями, что-то далекое и светлое. В фильме звучит необыкновенная музыка, которую написал Геннадий Ципин. Это уже не первая его работа с белорусским режиссером-документалистом Юрием Хачевацким. В 2009 году они вместе сделали фильм «Лоботомия». Геннадий Ципин рассказал об их творческом союзе.
А с Юрой очень интересно было работать еще. Почему? Потому что основную часть музыки я писал не в виде, например, кадров. Он один из немногих режиссеров, на мой взгляд, который умеет работать с музыкой, чувствует ее не просто как звучащее что-то, а как элемент драматургии. Александр Моисеевич, у них уже был огромный материал. А потом они позвали Юру, который вот в ту форму, которая возникла, это сделал Юра. На мой взгляд, получилось очень интересно. Мы работали дистанционно. Юра сидит в Минске, я сижу в Москве, и Юра мне рассказывает, что? И мы научились понимать друг друга, чувствовать. Это первая и последняя работа моя, например, связана с еврейской музыкой. У меня и у многих тех, кто смотрит, иногда возникает ощущение, что там звучат народные песни. И вот это, конечно, это предмет большой гордости.
Некоторые эпизоды фильма Юрия Хачевацкого запечатлеваются в памяти надолго. Например, один из последних евреев в Бобруйске, таксист, вспоминает о том, что раньше этот город был полон суеты и шума. Он рассказывает, что той яркой жизни здесь уже давно нет. Все уехали в Америку или в Израиль. Город опустел. Он говорит, все уехало, все ушло в историю. И мы видим кадр. Он один стоит у дороги, мимо него проезжают машины. Они мчатся все быстрее и быстрее, с такой скоростью, что сливаются в одну серую полосу, а звуки их моторов в единый пронзительный свист.
А как вы думаете, почему в США с таким энтузиазмом принимали этот фильм?
Ну, потому что для них это еще элемент ностальгии по той жизни, которую они уже обратно не вернутся. Но надо сказать, что реакция была не только у евреев, но у американцев, у новозеландцев, там вообще евреев не было в аудитории, но все плакали где надо, смеялись где надо. То есть у них реакция то же самое. Фильм не только о евреях, а фильм вообще о трагедии языка, который лишает своего народа, и народа, который лишает своего языка.
Земля совершить поворот, рекой не станет, заслужив однажды родник. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык.
Действительно, нельзя сказать, что этот фильм только о семье Городницкого, только о евреях или только об Идише. Нет. Он, как и любое настоящее произведение искусства, гораздо шире заявленной темы. Он и о человеке, о народе, о горечи утраты, о жизни, смерти, о пути и о доме.
Вот когда вы снимали этот фильм, вы были в пути или дома? В Могилеве, например, и в других местах. Как вы там себя ощущали?
К сожалению, я понял, что мы всегда в пути. Вот то, что люди ошибочно принимают свой дом, оказалось очень ненадежным. И они потеряли дом, и они потеряли все. И потеряли собственную жизнь от того, что они принимали это за дом. Поэтому понятие дома очень относительно. Последняя книга моя, вышедшая сейчас в Питере, в издательстве, которая серия называется «Азбука классика». Ну, там все приличные люди, Пушкин, Гёте, Шиллер. Я туда по недосмотру попал, да? Значит, там книга называется «Легенда о доме». Это легенда. Дома не существует. Это легенда, которая каждый человек за себе для того, чтобы найти себе какое-то утешение. Потому что дом – это наша защита. А дом защиты практически, как показывает жизненный опыт, никогда не бывает. Но понятие дома – что это такое? Это родной язык, прежде всего. Для меня дом – это язык. Вещь, с которой, так сказать, без стен, без кровати, без ничего. Я все время перемещался с одной точки в другую. Поэтому говорить о доме, но дом – это место, где человек родился. Для меня дом – это Ленинград, Васильевский остров, какие-то такие зыбкие понятия, где никто никогда меня уже не ждет, и чужие люди. Вот и все. У меня есть стихотворение, которое я могу вам прочитать, и это ответ на тот вопрос, который вы мне задаете. «Жил я достаточно долго, где я умру – неизвестно. Определение дома». Определение места. Все опознать в Осирисе, запечатлеть его в слове. Я родился на Новосибирском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считать своим домом? Гнал ураган меня галсами, с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках. там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом, кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснеженные мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры.
Чем вы сейчас больше занимаетесь, наукой или поэзией?
Конечно, поэзией, потому что, понимаете, не потому что там наукой тоже вынужден заниматься, потому что я там заведую лабораторией, должен думать о людях. И там. Но, конечно, поэзией, потому что времени осталось мало, а если выбирать между тем и этим, то лучше, потому что наука без меня другие сделают. Но ни одной строчки за меня никто другой не напишет. Неважно, хорошая она или плохая, просто такой не напишет. Да, я теперь понял, что для меня это важнее. Как ни странно, у меня стихи появляются. И сейчас вот выходит из печати в Питере книжка «Новых стихов», написана только за последние полтора года.
Много стихов Городницкий читает в фильме. Они помогают расставить акценты, становятся драматическими точками опоры. Вот одно из них, которое звучит в конце.
За чертою оседлости горькой посреди белорусских болот, в том местечке на лысом пригорке, где когда-то ютился мой род, где нужду и лишения терпели, хуже не было их на Руси. Иерархии жесткой ступени разделяли отверженных всех. И в конце вечерней пыли на последнем ее рубеже музыканты и нищие были. Дальше нет ступеней уже. Не ищу себе предка дороже, а хочу, чтобы в прошлых веках затесался в родню мою тоже оборванец со скрипкой в руках. Помню с детства отцовскую фразу: кем угодно, но не скрипачом. Как мне жаль, что я в жизни ни разу никогда не играл ни на чем. Словно я одинокий и стар, и судьба приплетется за мной, как бы хором в четыре удара постучавший у двери входной. В этот час, когда дверь моя скрипнет, я хочу умереть налегке, ощущая потертую скрипку в потерявшей подвижность руке.
Ольга Клятина рассказывала о фильме «В поисках идиша» и разговаривала с его автором Александром Городницким.